настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». С нами сегодня в эфире будут политологи Иван Преображенский, Екатерина Глот и военный эксперт Александр Коваленко. Нас интересуют переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Начать мы должны с российской ракетной бомбардировки Одессы и ответа на нее. В результате 4 ночных атак в Одессе и жертвы разрушения в ночь на воскресенье сильно пострадал Спасо-Преображенский собор. К утру понедельника 2 беспилотника прилетели в Москву.
Боже мой, ребята! Больше нет Преображенского собора!
В ночь на 23 июля российские войска выпустили по Одессе 19 ракет. 9 из них удалось сбить. В результате удара повреждены портовая инфраструктура, жилые дома, памятники архитектуры, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Здорово, малыши. Всего за минувшую ночь только в Одессе было повреждено почти 50 зданий. Из них 25 памятники архитектуры. Исторический центр города – объект всемирного наследия, взятый ЮНЕСКО под свою охрану.
Повреждено здание Дома ученых. Частично разрушен крупнейший православный храм Одессы – Спасо-Преображенский кафедральный собор. Во время атаки погиб один человек, еще 19 получили ранения. Минобороны России подтвердила атаку на Одессу, но отрицает, что целью был храм. Якобы на собор упали украинские зенитные ракеты в результате безграмотных действий ПВО. Мэр Одессы Геннадий Труханов после ночных обстрелов города обратился к россиянам.
Вы очень плохо знаете нас, одесситов. Вы нас не сломаете, а лишь разозлите еще больше. Сила наших защитников, умноженная на злость и боль обычных людей, станет для вас приговором. Слава Украине!
Архиепископ Виктор Одесской епархии Украинской Православной Церкви написал письмо патриарху московскому и всея Руси Кириллу, в котором осудил РПЦ за поддержку российского вторжения в Украину. Представители РПЦ пока не комментировали ракетный обстрел Одессы. Утром 24 июля группа беспилотников атаковала склад боеприпасов в Джанкойском районе аннексированного Крыма. На складе начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Около 4 утра 24 июля два беспилотника атаковали Москву. Мэр города Сергей Собянин заявил, что были зафиксированы удары по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России утверждает, что вывело дроны из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Обломки первого беспилотника обнаружили около дома номер 17 на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Рядом находится военный университет и лечебно-диагностический центр Минобороны. Расследователь Беллингкэт Христо Грозев утверждает, что также там расположены секретные объекты главного разведывательного управления, в частности штаб кибератак ГРУ. Второй беспилотник попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева. В здании выбиты стекла на 17 и 18 этажах на площади 50 квадратных метров. На место падения приехали экстренные службы. Городские власти перекрыли движение по обоим проспектам. Издание РБК «Украина» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщило, что удар по российской столице организован Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Ну, вот такая картина последних дней. И вопрос Александра Коваленко, который находится в Одессе. Собственно, какова у вас сейчас обстановка? Что происходит или не происходит?
Ну, в настоящее время обстановка спокойна. Все начинается именно в ночное время суток. Зачастую именно ночью начинаются либо налеты дронов камикадзе, либо удары ракетами. Это обусловлено тем, что снижается, например, если мы говорим о противодействии дронам камикадзе, то снижается уровень визуальной фиксации сопровождения самого дрона и используется исключительно сопутствующее оборудование для их определения в ночное время суток. Но и аналогично и с ракетами. Поэтому, в принципе, ночное время суток – это самый активный период времени, когда начинаются обстрелы Одессы.
Ну а в эту ночь было спокойно?
А в самой Одессе, да, хотя звучала тревога, поскольку в ночь на 24 июля российское командование направило иранские дроны «Камикадзе» «Шахет-136» не столько на сам город, сколько на область. Одной из целей были порты речные в Ренийском районе, непосредственно в самом городе Рении, который находится недалеко от границы с Румынией, и там, где имеется определенная портовая инфраструктура, а также нефтебаза.
Но вы связываете эти действия с разрывом России зерновой сделки?
Безусловно, они между собой напрямую связаны, поскольку первый удар по Одессе и области, он как раз произошел накануне разрыва зерновой сделки, о которой громогласно только ленивый пропагандист не заявлял, поскольку они все не ленивые, поэтому и практически каждый расписывал, какие ждут угрозы Одессу и вообще Украину в целом, да и весь мир после разрыва этой зерновой сделки. К тому же, по характеру тех ударов, которые сопровождаются, начиная с ночи на 18 июля и вот по сей день, это все спланированная акция. Это спланированная акция, поскольку спонтанно, абсолютно спонтанно взять такое количество разношерстного боекомплекта, ведь используются разнообразные типы ракет. Используется, например, «Оникс», П-800 «Оникс», Х-22, КРМБ, «Калибр», «Искандер-М», «Искандер-К». И все это густо замешано на дронах «Камикадзе» с «Шахет-136». Вот эту всю разношерстную, разнообразнейшую номенклатуру нужно, во-первых, собрать, сформировать соответствующий боекомплект, задать координаты по целям, провести доразведывательную деятельность, то есть разведку непосредственно по объектам, на которые они будут направлены, которые должны поразить, проложить маршруты, обеспечить пусковые как авиационного, так и морского базирования и сухопутного, если мы говорим об «Искандер-М», например, и П-800 «Оникс». Ну и, конечно же, подготовить стартовые площадки для «Шахедов-136». Это все достаточно серьезный объем работы, который не делается за один день. То есть разрыв самой по себе зерновой сделки и нынешняя череда ракетных ударов, вот этот ракетный террор, они между собой взаимосвязаны тем, что заранее все планировалось.
Хорошо, спасибо, Иван Преображенский. Вам вопрос. Ну, зачем, вот как на ваш взгляд, ведется эта ракетная атака на Одессу? Действительно, так сказать, тут вот связь с зерновой сделкой, с ее разрывом видна. Но возможно, что Путину просто овладело и чувство мести?
Я думаю, что это вещи тоже, конечно, связаны. Другой вопрос, что я абсолютно согласен с коллегой. Очевидно, что эти удары планировались до того, как были нанесены удары по Крымскому мосту. Очевидно совершенно, что Кремль планировал вначале объявить о выходе из зерновой сделки, потом наносить эти удары активно. Соответственно, после этого возможно, если ему пойдут на уступки, вернуться в зерновую сделку, или точнее говоря, если быть откровенным, если ему придется пойти на уступки Реджепу Эрдогану, который активно добивается встречи с Путиным и у которого достаточно аргументов, чтобы постараться принудить российского лидера к возвращению в зерновую сделку. Путин пока как школьник бегает от Эрдогана и бьет по Одессе, Николаеву, по украинским портам. Я думаю, он это планировал изначально, но после того, как произошли взрывы на Крымском мосту, было решено, поскольку у Кремля нет никаких, на самом деле, инструментов для того, чтобы, что называется, провести акцию возмездия, о которой они так любят рассуждать, было решено ранее запланированную атаку на Одессу и соседние города назвать этой акцией возмездия. Собственно, в первый день это же и прозвучало, потом это просто уже выпукло не звучало. Всем, в принципе, все и так понятно. И россияне не в курсе, уверен, того, что эта атака готовилась заранее. Для этого надо включить некое логическое мышление и получить желание некоторое обратиться к независимым источникам информации, а мы знаем, что большинство россиян этого сейчас не делают.
Хорошо, Екатерина, как вы видите вот эту вот сложившуюся ситуацию? Собственно, каков политический эффект, на ваш взгляд, этих атак?
Ну, политический эффект — это тот, о котором говорили мои коллеги, насколько сейчас вот идут дискуссии в западной экспертной среде, то это попытка действительно войти, нарушить коммерческую составляющую зерновой сделки. То есть Путин пытается это представить как гуманитарную миссию, о которой он говорит, о которой будет говорить на саммите в Африке. А на самом деле вот эти попытки подрывов складов и так далее, то, что находится вот в недалеко от Румынии, на границе с Румынией, там действительно большие перевозки якобы ведутся румынскими кораблями, коммерческие перевозки украинского зерна. Запад, Евросоюз в первую очередь вложил большое, сделал большие инвестиции в перевоз этого зерна. И поэтому теперь вот Путин пытается нарушить вот эту коммерческую составляющую. То есть это очередная, еще одно направление, скажем так, такой гибридной войны. По крайней мере, вот такие дискуссии сейчас идут в западных экспертных кругах.
Иван, скажите, а Украина может найти какие-то другие пути, на ваш взгляд, для экспорта зерна, чтобы, так сказать, не быть связанной вот с этой портовой инфраструктурой, которая подвергается сознательному разрушению?
Тут, конечно, надо быть логистиком. Я не логистик, а политолог. Мне сложно ответить на этот вопрос. Но из того, что я видел из источников, заслуживающих доверия, и из того, что сегодня, собственно, заявлял президент Зеленский, понятно, что единственная альтернатива – это так или иначе поставки по суше. Есть, конечно, Дунайский маршрут, но он не так велик. Поставки по суше можно до определенного масштаба расширять, но все равно они не будут полноценными по количеству перевозимого зерна с поставками по морю, и будут значительно дороже, потому что нельзя будет отправлять грузы напрямую в точке назначения, а придется делать перегрузку в европейских портах, что значительно дороже. А вдобавок к этому существует так называемая сделка ведь и с Европейским Союзом, где страны Центральной и Восточной Европы некоторое время назад потребовали запретить некоторые и поставки украинского зерна, а кто-то выступал против транзита даже украинского зерна через свою территорию, поскольку оно значительно дешевле того, что производится на территории этих, выращивается на территории этих государств. Соответственно, эту проблему Украине тоже необходимо решать. И это политическая проблема с соседними государствами, которую, боюсь, что невозможно решить с двумя ключевыми здесь странами. Это Польша и Словакия, потому что и Польша, и Словакия вошли в предвыборную кампанию. И в Словакии она, к счастью, закончится в сентябре, в Польше заметно позже. Но власти этих стран будут исходить из популистских аргументов в принятии решений в этой ситуации. Про позицию Венгрии мы и так знаем. Соответственно, действительно остается практически одна Румыния для того, чтобы осуществлять эти поставки, а емкость румынских железных дорог абсолютно не позволяет заместить поставки по морю.
Ну, то есть получается, что в каком-то смысле Путин одерживает какую тактическую победу?
Да, я думаю, что он в этом смысле достаточно четко все рассчитал. И у него есть серьезные аргументы в руках. Другой вопрос, что, повторюсь, на мой взгляд, главный разговор будет идти не между Путиным и Европейским Союзом. В конце концов, интересы Европейского Союза в реальности экономические более сложные. Надо учитывать интересы стран Центральной и Восточной Европы, которые вообще не заинтересованы в поставках украинского зерна, к сожалению. А вот Турция остро заинтересована в том, чтобы оставаться оператором этой сделки и зарабатывать на этом. И у Турции, в отличие от Европейского Союза, аргументы для Путина найдутся. Тут шантажист на шантажиста попадет.
Хорошо. Александр Коваленко, вопрос. Ну вот, как вы видите, значит, сейчас будет продолжаться разрушение портов в Одессе и других городах юга Украины? Может ли ваше ПВО защитить от используемых Россией ракет?
Нет, к сожалению, не от всей номенклатуры ракет есть защита. Если мы говорим, например, о крылатых ракетах морского базирования «Калибр», то да, там практически 100% иногда сбитие происходит. Например, в ночь на 23 июля были сбиты практически все ракеты КРНБ «Калибр» и были сбиты абсолютно все аэробаллистические «Искандер-К». «Искандер-К» — это, по сути, ну, если так достаточно просто, то это сухопутная версия «Калибра», приспособленная для пуска спусковой «Искандер». А с другой стороны, в Одессе и Одесской области отсутствует ПВО, которое бы могло перехватывать такие сложные цели, как баллистический «Искандер», «Искандер-М», Х-22 ракеты и ракеты противокорабельного берегового комплекса «Бастион» П-800 «Оникс». Практически за весь период террора, который против Одесской области сейчас осуществляется, и, кстати, и по Николаеву тоже наносились удары, практически нулевой перехват Х-22, практически нулевой перехват П-800 «Оникс», практически нулевой перехват «Искандер-М». Собственно, с ними никак не справиться, поскольку у нас нет необходимых систем ПВО, а к таковым относятся ЗРК «Патриот» и «СМПТ». В Киеве, например, и Киевской области ЗРК «Патриот» является частью эшелонированной системы ПВО. И на сегодняшний день это не просто одна из лучших построенных ПВО в Украине, она даже одна из лучших в Европе, поскольку там полностью каждый эшелон, малый, средний, большой радиус действия, это современные высокотехнические зенитно-ракетные комплексы современного типа. В свою очередь, закрыть таким ПВО города-миллионники по всей Украине не представляется возможностью. Международные партнеры не успевают нам передавать необходимое количество для такого покрытия. Ну и не только не успевают, но кое-где имеются и определенного рода бюрократические загвоздки, которые этому препятствуют. Поэтому, к сожалению, удары по территории Одесской области и Одессы будут продолжаться, я в этом более чем уверен, будут использоваться как ракетное вооружение, так и дроны «Камикадзе». Подобного рода террор не завершится. И до тех пор, пока мы не получим необходимые средства противодействия, а эти удары будут, ну, как бы там кому не хотелось, но с определенной долей успеха.
Екатерина, как вы видите ситуацию? Возможно ли, что, ну, например, вот будет созыв Совета Украины-НАТО и будет увеличена помощь Украине, какие-то поставки противовоздушной обороны, о чем Александр говорил?
Ну, пока у меня нету такой информации, пока это не обсуждается. На сегодняшний момент все основное, естественно, внимание идет на украинское контрнаступление, которое идет, наверное, не так успешно, по крайней мере, было в начале, как ожидалось. Поэтому сейчас о каких-то новых поставках оружия разговор не идет, но я думаю, что как бы это будет все равно, новая информация будет появляться в ближайшие недели.
Иван, а вы как видите здесь ситуацию? Есть какие-то сигналы о том, что созыв Совета НАТО изменит, Совета Украины-НАТО изменит, так сказать, какую-то формулу поставок? Вот, кстати говоря, говорилось о том, что F-16 могут быть ускорены тоже поставки, как сказал госсекретарь США Блинкен. То есть это, в принципе, Путин в каком-то смысле этими акциями провоцирует, так сказать, более активную позицию, возможно, европейскую и американскую.
Давайте скажем честно, когда зимой российская армия наносила удары по объектам энергетической инфраструктуры, это создало психологические, политические условия для резкого усиления помощи Украине, в том числе передачи средств ПВО более современных, наконец, которые давно обещали. Вполне не исключаю, что эта ситуация может привести постепенно к тому, что политически западные лидеры не смогут больше отказывать Украине в передаче ей F-16. Другой вопрос, что F-16 имеют очень ограниченное применение с учетом того, что им нужны будут современные аэродромы, им нужно соответствующее оборудование помимо летчиков, и достать их, если они будут базироваться на территории Украины, будет достаточно несложно на самом деле, судя по тому, что говорят военные аналитики. Тут опять-таки я не специалист, но политически, возвращаясь к политике, я думаю, что здесь сталкиваются две тенденции. Украине удалось к саммиту НАТО, с учетом того, что Украину не готовы были, очевидно, принимать в НАТО в этот момент, выбить достаточно большое количество уступок, которые изначально, и поддержки, которые изначально не все страны готовы были давать. Там действительно есть, как коллега правильно отметил, бюрократического рода очень серьезные проблемы по некоторым странам. Соответственно, сейчас у многих ощущение западных политиков, что лимит помощи и так был некоторым образом превышен. И они не рвутся это повторять. Но если такие удары будут повторяться, а скорее всего, опять-таки, я, к сожалению, вынужден с коллегой согласиться, удары будут наноситься. Путин явно их запланировал и будет наносить до тех пор, пока не будет какой-то ясности с зерновой сделкой, пока не пройдет африканский саммит в России, пока он не встретится с Эрдоганом. Соответственно, возможно, благодаря общественному мнению, медиа и активно проукраински настроенных политиков в западном мире удастся снова переломить тенденцию, добиться ускорения поставок и ПВО, и, возможно, F-16.
Ну вот я Екатерину еще хотел спросить по поводу роли Турции. Как вы видите роль Эрдогана, Турции, может быть, какая-то активность с этой стороны и какие-то рычаги есть воздействия на Кремль у турецкого, так сказать, автократа?
Ну, это не совсем область моей экспертизы, поэтому, наверное, я не буду уходить в детали, но мы видели, что, в принципе, и риторика, и политика Эрдогана, она изменилась после проведения выборов в Турции, после его победы. То есть мы видели, как Эрдоган согласился на вернуть украинских пленных, что, наверное, было, согласно российской стороне, было нарушением его договоренности с Россией. Мы увидели также то, что Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО. В связи с этим, в связи с вот с такой резкой, с таким достаточно резким разворотом Эрдогана на Запад, навряд ли на сегодняшний день у Эрдогана есть большие рычаги влияния на российского президента. Поэтому, да, Турция, тем не менее, сохраняет свой статус как страна-посредник в какой-то степени. Но будет ли у Эрдогана вот дополнительные рычаги воздействия, которые были, которые мы видели до этого, сейчас это под большим вопросом. Поэтому я бы не ставила ставки на то, что Турция сможет как-то изменить ситуацию.
Ну что ж, давайте мы еще один вопрос Александру Коваленко адресуем. Александр, вот Владимир Зеленский обещал за удары по Одессе ответные меры. Ну вот два беспилотника долетели до Москвы, может быть, даже третий там какой-то нарисовался. Добрались до один, по крайней мере, до военных объектов Минобороны в Хамовниках. Вот это что? Это демонстрация возможностей Украины? Какой-то эффект это может дать?
Ну, официально подобного рода налет не был признан организованным украинской стороной. Ни одно официальное лицо, уполномоченное делать подобного рода заявления, компетенции делать такие заявления, не подтвердило, что это была акция украинской стороны. С другой стороны, если же в целом рассматривать как таковую данную акцию, то первый вопрос, который возникает, когда видишь все происходящее в Москве, вопрос, а где ПВО? Где российское ПВО? Кстати, эшелонированное ПВО на расстоянии, если говорим про Украину, это от границы с Украиной где-то километров 800, в зависимости от той геолокации, от которой измерять. А судя по видео, те беспилотники, которые летели, они имеют крейсерскую скорость, но где-то в пределах 150 км в час. То есть 800 км, 150 км в час, это сотни километров, это часы времени в воздушном пространстве, которое, по идее, по западным областям России должно быть как нельзя лучше закрыто эшелонированным ПВО. Поэтому здесь даже речь идет не о том, какой объект поразил тот или иной дрон, тот или иной беспилотник, а вопрос в другом – в репутации, репутационной потери. Репутационные потери, репутационные удары и даже какая-то форма определенной дискредитации того же самого российского ПВО. Что же в целом по заявлению Владимира Зеленского, то его стоит, если уже говорить об официальном уровне, его стоит распространять исключительно на временно оккупированные территории. И в ответ действительно на удары по Одессе мы видим то, что продолжается будничная, рутинная работа по уничтожению, например, складов с боеприпасами российских оккупационных войск, размещенных на временно оккупированном полуострове Крым. Проходит процесс уничтожения баз с горюче-смазочными материалами, транзитных узлов, логистики и так далее и тому подобное. Вот это, в принципе, да, полностью подпадает под ответ, который должен быть. И он, безусловно, будет продолжаться ровно столько, сколько будет продолжаться и сама война.
Ну что ж, давайте мы посмотрим опрос, который провели в Москве в связи с этим прилетом беспилотников, и чтобы понять, каков будет политический эффект.
Мой взгляд, меня вообще-то не пугает. Ну а обстановка такая, надо терпеть.
Не пугает? Ну, настораживает, потому что пропустили, значит. Ну, вот. Ну, я так думаю, что это все чаще. Может, даже этот Путин сам придумал. Фиг его знает.
Это закономерный процесс.
Меня ничего не пугает.
Волнует, пугает, боимся.
Нет, москвичей это не пугает. Пугает больше не взрыва, а то, что ну вот люди такие, они уже не поменяются.
Серьезно, я должна сказать, потому что действительно подбираются слишком близко. Я посмотрела два адреса, по которому не упали. Это, ну, юг Москвы, это уже недалеко от кольца даже. Все это серьезно.
Ты, конечно, пугает.
Это балкон рядом от дома. То есть я в 4 утра просыпаюсь и слышу бабах. Конечно, беспокоит.
Честно говоря, я не думаю, что обычные люди сильно об этом волнуются, потому что, ну, обычно государство решает такие проблемы, и в целом можно чувствовать себя в безопасности, мне кажется.
Ну вот такая картина, которую мы видим на улицах. Иван, что вы скажете, вот политически как бы прилетают эти самолеты беспилотные, что-то они там достают, люди одни испуганы, другие нет. Какой политический действительно эффект может быть от этих акций?
Я думаю, что политический эффект достаточно серьезный с учетом того, что во внимание в российском тоталитарном, по сути дела, государстве надо принимать исключительно мнение правящего класса. В первую очередь. Мнение так называемых рядовых россиян большой роли не играет, используется в качестве такой бутафории, подсветки, декорации, в качестве социологических опросов, которые при большом желании и их результатами манипулируют. Ну а, соответственно, правящий класс очень напрягся после того, как удары были нанесены, по сути дела, по его закуткам в прошлую атаку дронов, по тем районам, где они живут. И, соответственно, сейчас любой следующий удар, любое приближение к центру Москвы должно вызывать у этих людей серьезное напряжение и должно вызывать как бы требования о защите, в отличие от тех, кто не имеет миллиарда. Те, кто имеет миллиард в России, имеют все-таки минимальный хотя бы право голоса. Нет, и могут требовать, чтобы государство, как вот этот вот молодой человек в конце сказал, его реально защитило. Большинство защищено не будет. У большинства будет формироваться постепенно, давайте скажем честно, скорее всего, такая же картина нормализации войны, как это происходит в приграничных регионах, прифронтовых регионах, собственно, коренных регионах России, а не временно оккупированных территориях Украины. К этому привыкают, к сожалению, и люди в Украине, привыкнут и москвичи. Некоторые из них, безусловно, для них это будет стимулом, там, не знаю, Для кого-то, может быть, уехать, для кого-то пытаться куда-то перебраться. Но в целом это 10-15, дай бог, процентов активного населения, кто всерьез эти угрозы воспринимает. И мы знаем, что чувство безопасности в Москве было утрачено еще в 90-е годы во время терактов в городе. И старшее поколение москвичей, в принципе, давно уже смотрит фатально на такие ситуации. А вот правящий класс будет давить на Путина, на коллективного Путина, я это продал. Вопрос в том, что он может добиться. Недовольство, очевидно, будет.
Ну что ж, давайте мы теперь перейдем к сюжету о переговорах двух диктаторов Путина и Лукашенко.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко в субботу прилетел в Санкт-Петербург на встречу с российским коллегой, чтобы обсудить вопросы безопасности и международную обстановку. 23 июля в Константиновском дворце Лукашенко пожаловался Владимиру Путину. Польша перебрасывает войска к границам Беларуси. Якобы одна бригада уже стоит в 40 километрах от Гродно. Польша планирует, как выразился Лукашенко, оттяпать Западную Украину.
Сейчас о Польше идет речь, оторвать этот кусок Западной Украины, это под видом принятия в НАТО, чтобы населению зашло, они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за участие поляков, активное участие в этой операции против, естественно, войск Российской Федерации. Американцами это поддерживается.
Лукашенко попросил у Путина поддержки, а еще невзначай сделал заявление, что наемники из ЧВК «Вагнер», передислоцированные в Беларусь, очень просятся на экскурсию на Запад.
Нас начали напрягать вагнеровцы. Просятся на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. А Жешув для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешув – это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, в Беларуси. Не хотелось бы туда их передислоцировать.
На этой двусторонней встрече говорил в основном белорусский политик, а Путин вставлял лишь короткие реплики. Например, что украинское контрнаступление проваливается.
Но контрнаступления нет. Что дальше?
Нет, оно есть, просто оно проваливается.
Встречу решили продлить на 2 дня и отправились на экскурсию в Кронштадт. Путин и Лукашенко приехали в Морской Никольский собор, где прикладывались к иконам и ставили свечи. Это было лишь полдня спустя, после того, как российские ракеты разрушили крупнейший православный храм Одессы – Спасо-Преображенский кафедральный собор. Потом Путин и Лукашенко прогулялись по новому музею военно-морской славы в сопровождении главы проекта Ксении Шойгу, дочери министра обороны, а потом вышли к толпе. На вопрос, а как же карантин, Путин ответил так.
Люди важнее, чем карантин.
Словно телезвезда, Владимир Путин фотографировался с поклонниками, детьми и их родителями. Для российского президента это уже вторая такая прогулка за последний месяц, когда он открыто выходит к гражданам.
Ну вот, как-то осмелел Владимир Путин. Мы об этом еще поговорим. А вопрос военного толка Александра Коваленко все-таки по вот этой ситуации с Белоруссией. Как вы считаете, является ли этот режим прямым союзником Владимира Путина в войне с Украиной? Оттягивает ли он какие-то значительные силы украинские? В общем, какова роль в войне?
Да, безусловно, режим Лукашенко оценивается именно как союзный. И такой же Лукашенко, такой же военный преступник, как и Путин, они союзники российских оккупационных войск, ведь 24 февраля именно с территории Беларуси на Северный плацдарм в Черниговскую, Киевскую, Сумскую область вторглось практически 40 батальонов тактических групп российских войск. Как еще можно это расценивать в таком случае? Беларусь это никак не остановила, она этому не воспрепятствовала. Она пособник оккупантов. А что же до сковывание ресурса, это тоже правда. После того, как российские войска бежали с Северного плацдарма в конце марта 22 года, понеся серьезные потери в личном составе и в технике, они еще некоторое время находились на территории Беларуси в своем первоначальном составе, ну, в том составе, в котором они сбежали, да, то, что осталось. Затем они стали поступательно переводить часть своих подразделений на южный плацдарм, то есть на левобережную, ну, Херсонщина, Запорожская область, а также частично Донецкая область. Но при этом была оставлена достаточно серьезная группировка по белорусским полигонам, которая играла роль сковывающего элемента. Некоторое время спустя, уже когда началась в России так называемая частичная мобилизация, туда стали прибывать уже и мобилизованные для прохождения подготовки. Фактически, после бегства российской армии с северного плацдарма на территории Беларуси также на постоянной основе, точнее не на постоянной, на временной основе, но с постоянной целью присутствовали подразделения 1-й танковой армии, подразделения 3-го армейского корпуса, которые играли роль сковывающую. Именно с этой целью на сегодняшний день в Черниговской, Сумской области вдоль границы с Белоруссией находится серьезный потенциал сил обороны Украины, которые не могут его использовать, например, для наступления в Запорожской области или в районе Донецкой области, в районе Бахмута. Они предназначены, эти силы, исключительно для того, чтобы предупреждать угрозы с территории Беларуси. Это довольно-таки серьезный потенциал, который, к сожалению, на сегодняшний день сковывается уже уже полтора года, где-то так.
Александр, спасибо большое за участие в программе. И вопрос Екатерине, то же самое, вот про политическую роль белорусского диктатора в этой войне, что вы скажете?
Ну, безусловно, я абсолютно согласна с Александром, что Александр Лукашенко играет пособническую роль. Можно говорить о том, что роль Беларуси в последние месяцы, ну, наверное, где-то с сентября прошлого года уменьшилась. До этого и, по-моему, по подсчетам независимых белорусских исследователей мониторинговой группы было с белорусской территории около 780, по-моему, ракет запущено в Украину. Также помогали и белорусская система здравоохранения, обслуживала российских солдат. Было большое перемещение техники законсервированной белорусской. По-моему, там 60 тысяч только боеприпасов было посчитано. За несколько месяцев было доставлено из Беларуси в Россию. С сентября эта роль уменьшилась, но тем не менее абсолютно верно, что психологическое давление на Украину сохраняется, что было вот вынуждено, как Александр очень хорошо пояснила, достаточно большие военные силы Украины концентрировать на границы с Белоруссией. Ну и, безусловно, различные гибридные формы атаки, формы войны, которые проводит российский режим, он это также делает с использованием белорусского режима. Ну, в частности, например, вот последние два развития событий, это значит, перенесение тактического ядерного оружия в Беларусь, так называемое приближение тактического ядерного оружия к Украине. И второй момент – это появление вагнеровской группы войск на территории Беларуси, что, безусловно, опять-таки может угрожать и Украине потенциально, и той же Польше, и Литве присутствие так или иначе какой-то неподконтрольной наемнической группы. Это, естественно, угроза. Поэтому и, естественно, на всей политической, международной арене также Александр Лукашенко полностью поддерживал действия России. То есть это и голосование при ООН полностью всегда в поддержку России во время войны. Это много других моментов, которые сейчас будет еще больше времени займет перечислять.
Хорошо, Иван, что вы скажете по поводу вот этого появления отрядов вагнеровцев уже так как бы на службе у Лукашенко? Зачем они ему понадобились и какую роль они будут играть? В общем, такое впечатление, что вот если смотреть на эти слова про Польшу, то это не шуточки диктатора, а какой-то намек на, возможно, на будущие провокации.
Я думаю, что это сама провокация. В данном случае, по сути дела, Александр Лукашенко приехал и поддакивает российским пропагандистам и Владимиру Путину. Первый, как мы помним, генерал Картополов, который оказался не в состоянии выговорить словосочетание «Сувалкский коридор», тем не менее заявил в эфире одного из российских телеканалов, что именно по нему будет нанесен удар вагнеровцами. Для этого они якобы туда и переброшены. Дальше Владимир Путин заговорил об исторических границах и о возможности, по сути, пересмотра границ в регионе в очередной раз, в том числе попадая своими заявлениями в тот нарратив, который сама Польша использует, когда она добивается сейчас от Германии выплаты репараций за Вторую мировую войну. Соответственно, он явно к этому готовился. Это был не только маразматический бред человека, зачитывающегося сомнительными книжками по истории, но это была и сознательная провокация. Теперь к этому добавился Лукашенко. И, соответственно, у меня такое ощущение, что они пытаются создать напряжение, не применяя никакой силы реально военной, сковывая польские войска, сковывая дополнительно, возможно, некоторые подразделения вооруженных сил Украины, пугая Литву, соответственно, добиваясь того, что Литва и Польша обращаются к своим союзникам по НАТО и требуют ускорить оказание поддержки. Сегодня Польша заявила о том, что в 30 километрах от границы в Густове, который вообще в свое время был, скажем так, территорией безвизового проезда по Августовскому каналу из Беларуси в Польшу и обратно, будет стоять к концу года новая саперная часть, то есть оборонительная часть, батальон польской армии, абсолютно снова с нуля сформированный. Так что эффект эти заявления уже имеют, при том, что ничего всерьез Россия не делает. Я тут склонен доверять тем военным экспертам, которые говорят о том, что, во-первых, украинская пограничная служба фиксирует, кто пересекает границу с Беларусью, сколько там этих вагнеровцев. У них нет тяжелого вооружения. Их максимум вместе с обслуживающим персоналом до 5000. То есть приблизительно столько, сколько на пике участвовало в марше на Москву. Это люди... В основном огромное количество из них – это инструкторы, а не, собственно, наемники и боевики. С большой долей вероятности они будут заниматься действительно тем, о чем изначально говорил Лукашенко. Отчасти подготовкой белорусской армии и в большей степени подготовкой разнообразных боевиков для стран третьего мира. Тут Беларусь продолжает выступать таким оператором российской армии, коммерческой агрессивной активности, и повышает здесь свою роль.
Ну, то есть Кремль создает не реальную угрозу, а некое ощущение угрозы, да, у соседних стран.
Да, и смотрит, как они на это отреагируют, чтобы еще попытаться что-нибудь заявить. Нет, соответственно, главная задача, по моим ощущениям, нет, с учетом того, что мы знаем, что существует противоречие между Германией и Польшей довольно серьезные по многим вопросам, это столкнуть Польшу и Германию, а если еще получится, нет, создать хотя бы какое-то напряжение в отношениях между Польшей и Украиной, это будет вообще идеально. Кремль явно рассчитывает на польскую предвыборную кампанию и популистские заявления отдельных лидеров.
Екатерина, а как вы считаете, влияет ли вот эта вся бурная деятельность вагнеровцев и Лукашенко, все эти заявления там о якобы готовящемся захвате Западной Украины, Польши, и вот вы сказали о ядерном оружии, на создание какой-то, с одной стороны, угрозы, а с другой стороны, ну, что ли, как бы накачивание страха в Европе и поддержки партии перемирия в Украине, в украинской войне?
Да, я думаю, что это считает, оказывает значение особенно сейчас, потому что также рассматривают многие предстоящие выборы в Америке, и настроения сейчас такие в Европе, что надо максимально успеть сделать Украине в ходе этого контрнаступления, то есть максимально продвинуться вперед, и все, что Запад может сделать, как Запад может помочь Украине, это надо сделать сейчас, потому что как только начнется американская кампания предвыборная, будут обсуждаться взгляды Дональда Трампа, который, скорее всего, станет кандидатом от республиканцев. И тогда вот этот вот дискурс Трампа о том, что вот надо войну заканчивать, он войдет в общественное мнение, и это может оказать влияние на то, что сможет делать администрация Байдена. Поэтому, безусловно, здесь оказывает это значение на Европу. Ну и я бы добавила еще один местный аспект для Беларуси. А почему Александр Лукашенко пошел на это? То есть для него это тоже очень удобная карта разыгрывания Польши, поскольку у Александра Лукашенко с Польшей это еще длится с 2005 года. Такие серьезные политические противостояния, особенно в последнее время, они усилились. Это связано и с политическими заключенными в Беларуси, в частности, с теми представителями вот такого альтернативного или настоящего союза поляков, которые есть в Беларуси. До сих пор находится белорусский журналист польского происхождения Анджей Почебут в тюрьме в Беларуси. И на основании этого, на основании вот его заключения в тюрьму, польские власти вводили, и до сих пор он введен, ограничения на проезд белорусского грузового транспорта через польскую границу. То есть на сегодняшний момент открыт только один пропускной пункт для белорусского и российского грузового транспорта через границу с Польшей. Ну и также, безусловно, большая часть белорусской оппозиции находится на сегодняшний день в Польше. И подготовка вот так называемых клиновцев, это полк белорусских волонтеров, который воюет сегодня, на сегодняшний день в Украине, и который заявляет о том, что после освобождения Украины он придет освобождать Беларусь. Многое политическое составляющее этого полка, она также находится сегодня в Польше. И в Польше белорусская оппозиция также проводит другие вот меры подготовки, как они это называют, пока это, конечно же, все звучит нереально, но тем не менее они проводят вот такую военную подготовку среди волонтеров, которые вот была бы готова в случае необходимости прийти и уже насильственным способом попытаться снять, свергнуть режим Лукашенко. Поэтому у Лукашенко к Польше много больших претензий, и поэтому здесь, я думаю, что еще как раз не только и желание вот российского руководства проводить такое давление, создавать психологическое напряжение и на Украину, и на Польшу, но и здесь также интерес самого Лукашенко имеется в виду, и на сегодняшний день, безусловно, Россия также это, ей приходится учитывать настроение и пожелания Лукашенко в какой-то степени, то есть, конечно, он находится под контролем Путина, но тем не менее, вот принятие Вагнера и помощь в войне России, безусловно, требует также свою плату, и поэтому пожелания Александра Лукашенко, они тоже играют свою роль.
Пожелания вы имеете в виду экономического плана, то в том числе, сказать,
желание это экономический план, ну и в частности мы говорим про Польшу, то есть Александр Лукашенко ищет и искал давно пути, как бы он бы мог отомстить, в кавычках, Польше, вот на закрытие границы, на поддержку белорусской оппозиции, на другие такие сильные действия, которые выдвигала Польша, вот начиная с 2005 года по отношению к Беларуси.
Иван, а зачем Лукашенко понадобилось российское тактическое оружие ядерное размещать? Это фактор шантажа соседей или в том числе фактор внутренней политики?
Во-первых, это просто его давняя мечта. Нет, быть диктатором с ядерным оружием. Давайте понимать, что мы говорим именно о персоналистском диктаторском режиме. Нет, и персональные факторы играют существенную роль. Во-вторых, это дает ему гарантии безопасности со стороны России. Территорию, на которой находятся российские стратегические военные объекты, если в Беларуси появляется хранилище постоянное ядерного оружия, они, безусловно, России не могут быть оставлены. Российские военные когда-то очень давно объясняли мне, что на территории Абхазии, например, остаются стратегические объекты, которые они оставить не могут, поэтому они оттуда не готовы уходить ни при каких обстоятельствах. И этот фактор играет роль во всех политических переговорах. Так рассчитывает Александр Лукашенко и здесь. С учетом того, что он узурпатор, и это всем очевидно, в том числе и большинству белорусов. Соответственно, он всегда опасается за то, что снова возникнут какие-то протесты, и он может в результате их потерять власть. Теперь у него есть стопроцентная гарантия того, что Россия не просто будет оказывать поддержку, а введет войска на территории Беларуси. Нет, возможно, это на самом деле приведет к обратным последствиям, и реакция белорусов будет прямо противоположной. Но Александр Лукашенко явно считает, что это для него выгодно. Что касается стратегического, то получается, что Беларусь, в принципе, занимает еще более важное место в стратегических планах российского военного командования. Действительно, ключевой вопрос – это Сувалкский коридор. Но здесь ядерное оружие не играет никакой роли. На несколько километров им никто не бьет. Соответственно, ядерное оружие явно расположено для сдерживания более далеких за Польшей находящихся стран НАТО, обладающих своим ядерным оружием, либо которым США передают так называемые ядерные боеголовки в пользование. Соответственно, это аргумент для них. Ну, а вот эта стратегическая история с Калининградом, она все равно рано или поздно снова приведет к кризису и к конфликту. Финляндия и Швеция вошли в НАТО. Россия больше не может пользоваться Балтикой свободно по нейтральным водам. И либо морской, либо воздушный сценарий попытки организации транзитного моста в Калининград через чужое воздушное или водное пространство, это очень вероятная по-прежнему история. В захват по суше я не верю. Нет, а вот такая очередная акция гибридной войны, которая вроде бы и не совсем война, нет, она вполне себе возможна, и здесь аргументы дополнительные, нет, как наличие ядерного оружия, которое должно сдерживать любых противников из НАТО, они снова играют роль.
Ну, у нас еще по минутке осталось обменяться мнениями. Екатерина, видите ли вы вот в этом появлении Путина с Лукашенко, в том числе тут на одном соборе, в другом соборе, Кронштадт, Валаам, часть, как бы, может быть, даже старт избирательной кампании Путина?
Ну, вполне, наверное, можно говорить и об этом, но это, в принципе, такая встреча не первая, то есть они... Сегодня, говорят, белорусские аналитики называют это сеансом взаимной психотерапии. То есть это уже встречи между Путиным и Лукашенко происходят чуть ли не каждый месяц на протяжении, ну, по крайней мере, двух последних лет. А начиная с августа 2020 года, с президентских выборов в Беларуси, ну, наверное, там каждые два месяца проходили такие встречи. Поэтому это, опять-таки, ну, очередные встречи у каждого из этих лидеров попросить выторговать то, что им нужно. Лукашенко это нужны кредиты прямые, нужна поддержка белорусской экономики, либо прямые финансовые кредиты, как я сказала, либо покупка белорусской продукции России, поскольку санкции ударили по продаже белорусских калийных удобрений и молочной продукции, и нефтепродуктов, которые Беларусь производит. И это, естественно, взаимные интересы в оборонной сфере. То есть вот для России это то, о чем говорила Ивана, и для Беларуси это действительно очень важна оборона со стороны России.
Хорошо, Иван, может быть, вы секунду уже. Старт или нет?
Ну, честно говоря, я думаю, что стартом было поход на Москву Евгения Пригожина и все, что за этим последовало. Резко возросшая публичная активность Владимира Путина в целом, в том числе и поездки его с Александром Лукашенко. Потому что у Путина теперь нету другого варианта. Его главная стратегия по общению с российским правящим классом посредством соцопросов и поддержки его со стороны населения и армии разрушилась буквально за один день вот этим вот действием Евгения Пригожина.
Спасибо. Иван Преображенский, Екатерина Глот были в эфире «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. «Атлас мира. Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».